Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Священная Земля». И мы обучаем Гиту с Анандакиртаном. Анандакиртан, здравствуйте!
Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Нина! Снова рад очень быть вместе с вами.
Очень рада слышать вас на наших волнах, Анандакиртан. Вот не успели мы начать продолжать, да, изучать Бхагавад-гиту, как вот у нас уже есть вопрос в чате. Давайте я предлагаю вот ответить сначала на него, а потом мы продолжим вот изучать очередной текст. Анандакиртан, я задаю сразу вопрос, если позволите.
Да, конечно, очень хорошо.
Итак, Назар пишет, вопрос состоит в том, что когда человек начинает думать о трансцендентном, взгляды на мир и меняются ценности. А когда он видит вокруг себя людей, в которых ценности, ну, для которых, наверное, ценности и проблемы связаны только с материальным миром, то чувствует себя более развитым и продвинутым в природе. А в чем суть вопрос? Я вот немножко не поняла. Сейчас посмотрю еще раз. Ну, Анандакиртан, в чем вопрос? Как вы думаете?
Ну, насколько я понял, добрый день, Назар, я так понимаю, он сейчас нас слушает. Я так понимаю, что вопрос стоит в том, что в процессе духовной практики, когда человек начинает изучать и практиковать духовные ценности, в данном случае вот Назар пишет о том, что он практикует ведическую культуру, появляется гордость. То есть и уже начинает смотреть на других людей, которые живут обычной жизнью. То есть вот я так, насколько я понял этот вопрос.
Точно, между прочим, актуальный вопрос, очень актуальный вопрос. Я думаю, многих интересует. Ой. Меня в том числе. Меня в том числе, Назар. Спасибо вам за вопрос, это мой вопрос также, да.
Это, знаете, так, как курс молодого бойца. Каждый человек, абсолютно каждый, который встает...
Да, вы меня слышите? Я извиняюсь, у нас, по-моему, прервалась связь, если я не ошибаюсь.
Да, да, похоже так.
Сейчас я предчувствовала этот момент. Система у нас, да, тут немножко вот как-то ведет себя странно. Друзья, мы сможем дальше вести передачу. Надеюсь, вы слышите вот в данный момент. Анандакиртан, я вас прекратила слышать сразу после вопроса. Может да. быть, я не знаю, как наши радиослушатели, может быть, еще раз, вот, если позволите. Мы хотели поговорить о гордости, которая появляется во время духовной практики, когда человек, когда новичок начинает вести духовную жизнь.
Угу. И, это совершенно нормальное явление. И тут Бхагавад-гита этот момент раскрывает очень хорошо. Ну, во-первых, я бы хотел рассказать такой нюанс один маленький, что фактически, когда мы начинаем практиковать духовную жизнь, то это наша попытка вырваться из майи. То есть наша самбанха-гьяна, это цель, особенно на этом этапе, это избавиться от влияния материальной энергии. Такая вот коллизия заключается в том, что когда мы начинаем практиковать, то мы, знаете, как находимся еще в материальной энергии, просто мы начинаем как-то пытаться барахтаться в майе. Но есть те, кто даже этого не делают. И вот тут нужно понять ситуацию. То есть фактически я нахожусь в майе, то есть тот, кто пытается что-то сделать, и рядом какие-то люди со мной ходят по улицам города, с которыми встречаюсь, которые тоже в майе, но они ничего не делают. И возникает такой естественный вопрос, а что меня отличает от этих людей? То есть они в майе, и я в майе. А отличает одна очень важная деталь. И это то, как ведет себя майя. А майя, как известно, это очень верная служанка Кришны. То есть и цель материальной энергии, когда человек встает на путь духовной жизни, фактически одна – проверять. То есть проверять нашу искренность, желание, веру, через которую мы, собственно, формируем нашу привязанность к Богу, вот это стремление идти к Богу, и, конечно же, как наше желание разорвать связь с этим материальным миром. И как же ведет себя майя? Вот в этих двух случаях. любом случае майя, есть, у майя есть две энергии. Одна энергия аваранатмика шакти, она окутывает живое существо. И следующий шаг – это прашипатмика шакти. Это вторая энергия майя, которая натягивает. И когда она стягивает, мы оказываемся в среде, которую мы даже не можем увидеть. То есть на тому, как рыба находится в воде, и она настолько находится погружена вот в это состояние, вот в эту среду, в эту энергию воды, что она ее просто не может ни пощупать, ни увидеть. Просто она вот так вот она тесно погружена, то есть тесно интегрирована, глубоко интегрирована в эту среду. И также эти люди, которые не задумываются о духовных ценностях, они живут в майе. И они настолько интегрированы, что они не понять, что они живут в иллюзии. И вот эта трилогия «Матрица», которая, на мой взгляд, удивительно раскрыла вот такими современными методами через кинематограф этого состояния, когда люди живут где-то, их подключили к центральному компьютеру, да, к «Матрице», и они думают, что они существуют. На самом деле все иллюзия, все это они фактически видят сны. И это достаточно тоже, в общем-то, верное определение, потому что есть шастрах даже утверждение, что душа, она в это время, пока мы находимся вот здесь, как бы находимся в пределах материальной энергии, это на самом деле мы спим. Спим в духовном мире, и мы видим вот этот сон, который мы воспринимаем как реальность. Но на самом деле это майя. Подобно сну, как во сне мы можем переживать какие-то ощущения, впечатления, но на самом деле в действительности этого нет. Мы можем спать в своей уютной постели, да, под теплым одеялом. Таково состояние обусловленных душ. И это одна сторона. Но есть другая сторона. А как же майя ведет себя по отношению к тем людям, которые встают на путь духовной практики? И тут картина несколько меняется. И такой человек тоже может находиться в полном, так сказать, погружении в это состояние. Но майя, в силу того, что этот человек проявил интерес к духовным ценностям, к духовной реальности, майя, она начинает раскрывать себя. Это очень-очень важный момент. Что в первом случае майя держит свою иллюзию, в другом случае вы находитесь в иллюзии, вы находитесь в этой среде, но майя начинает раскрывать себя, показывая себя. То есть, другими словами, майя начинает давать шанс. То есть такая проверка на искренность. В силу нашей искренности мы сможем увидеть это проявление майя. И как это происходит? И вот Назар, который задал этот вопрос, качество, которое выползает в нашем сердце, то есть фактически это майя начинает показывать себя. Все эти качества, такие как и Бхагавадгита, Кришна, он описывает шесть врагов. Он говорит, то есть или враги, они живут внутри нас. И он объясняет, что это за враги. И он начинает с того, что нужно побороть эти шесть врагов. И если мы победим эти шесть врагов, то другие враги нам будут не страшны. И вот майя начинает показывать эти шесть врагов. И тут надо сказать, да, что это за шесть врагов. И вот веды говорят, что шесть врагов, они начинаются с того момента, появляются в нашем сердце, с момента, когда мы падаем в материальный мир. И мы падаем фактически из-за зависти. То есть мы начинаем завидовать положению Бога, красоту, могуществу, красоте, могуществу Бога. Ну, это отдельная такая тема, почему душа падает. Но Шрила Прабхупада, он формулирует все одним словом. Он говорит, из-за зависти. И вот это враг номер один, который есть в нашем сердце. И поселившись в сердце, зависть, она заставляет нас уйти из духовного мира, из духовной реальности и приводит нас в мир материальный. И в духовном мире-то основой бытия является любовь к Богу, служение Ему. А когда мы оказываемся в материальном мире, душа лишается общества Бога, и вот это нереализованное чувство любви и стремление к прекрасному, то есть прекрасное — это наше служение Богу, то есть вот эти вот взаимоотношения, любовь к Богу, она превращается в вожделение. То есть вот это вот зависть первое. Второе, мы видим, что приходя в материальный мир, это желание любви, оно превращается в вожделение. И принципиальное отличие, в общем-то, любви от вожделения, то, что люди, они не могут разделить эти понятия в материальном мире. То есть фактически каму они называют, вот это вот вожделение они называют любовью. Ну, к любви это на самом деле отношения не имеет, потому что в основе лежит ее чувственное наслаждение, наслаждение объектом чувств. Вот. И вот это вот отличие вожделения от любви. Любовь — это бескорыстное служить. Бескорыстно служить объекту своей любви, а вожделение — это желание корыстно наслаждаться самому и эксплуатировать это. И если вожделение не удовлетворяется, а Кришна объясняет, что в материальном мире это чувство удовлетворить невозможно. И мне нравится вот это утверждение, где говорится, что дырку в сердце в нашем размером с Бога невозможно заткнуть ничем. А мы пытаемся фактически вот этим вот своим вожделением, вожделение — это широкое понятие, это не только обладание женщиной, да, как вот узко иногда понимает это, а на самом деле это более глубокое и широкое, то есть это желание обладать. Я хочу красивую машину, это тоже вожделение, хочу там новые джинсы, новая пата, пот, или хочу женщину, это все вожделение. То есть ключевой момент — я хочу для себя. И, конечно, таким вот эпогеем всего это, конечно, вожделение к противоположному полу. И тогда это порождает жадность. Это уже, то есть вот это, неспособность наша удовлетворить это вожделение, как я уже сказал, что в сердце дырка размером в Бога, ее невозможно удовлетворить никаким вожделением, то все это перерастает в гнев. То есть неудовлетворение. Неудовлетворение порождает гнев. А если нам удается до какой-то степени удовлетворить это вожделение, то появляется враг номер 4. Это наша жадность. И так как хочется повторить, жадность, знаете, хочу еще.
Мы боимся потерять, да? Мы для себя это держим. Боимся потерять, сразу появляется жадность.
Да, и Кришна все это объясняет, во второй главе он объясняет вот эту вот природу падения, как мы до этого вишен пумсах созерцаем, потом хотим обладать, потом это обладать перерождается вот в эту жадность, вожделение, потом этот гнев. И вот это вот мы уже дошли до какого там, до жадности, да, это четвертая наша проблема, то есть это уже такое вот поступово, как мы погружаемся. Если удалось удовлетворить, мы хотим это еще, 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 и вот эта вот жадность. И в обоих случаях жадность порождает безумие. То есть хоть оно удовлетворяется, хоть не удовлетворяется, то такая вот личность, она приходит к безумию. Это враг номер 5, который проявляется в потере разума и неспособности контролировать себя. То есть в первом случае наши попытки не удовлетворяются, мы становимся как безумные, как эта история с морковкой, да, и осликом. Нас запрягает материальная энергия, подвешивает нам морковку, и ослик, на него грузят, это в Индии можно увидеть, на него грузят все, что только можно нагрузить, и этот ослик тянет, это бежит за этой морковкой. Вот, то есть удовлетворить невозможно. Но такой вот ослик или люди, которые превращаются в этих осликов, которые пытаются эту морковку чувственного наслаждения, даже если это не получается, остановиться уже не могут. И с другой стороны, если удовлетворили, они тоже не могут остановиться, потому что пропадает разум, Кришна говорит. И когда пропадает разум, и человек не может контролировать себя, и видит только вот эту вот морковку, либо которую он уже грызет, либо которую не может укусить, но бежит за ней, то Кришна говорит, человек падает в колодец материального существования. Вот. И вот последняя фаза всех этих трансформаций, вот этого, то, что происходит, появляется иллюзия. То есть иллюзия состоит в том, что дойдя до безумия, вот до этого состояния, когда мы бежим за тем или за другим, да, вот в этой жадности, душа совершенно забывает о своей вечной природе. У нее просто нет времени. И можно подходить к людям и говорить что-то о Боге, сказать: остановитесь, подумай, жизнь очень коротка. А у них нет времени. И вот эта вот иллюзия, иллюзия заключается в том, что люди совершенно не понимают, в чем состоит реальность. А реальность-то как раз состоит в том, что то счастье, которое она ищет, душа, она лежит совершенно в другой сфере. Нужно идти совершенно в другое место. И вот это вот иллюзия, это шестой враг. И это ложное самоотождествление заставляет душу двигаться в противоположную, в общем-то, своим лесом сторону. Это и есть иллюзия. Вот. И к чему я это говорю?
Что да, вот что с вот, гордостью.
Да, вот эта вот гордыня, она может быть, знаете, там есть еще длинный список, это 6 основных врагов, но из них там появляется гордыня, тщеславие и так далее. Они являются, все это части зависти фактически. Зависти, вожделения, жадности. то есть разновидность каких-то вот дополнительных таких качеств, они являются какими-то производными, или, вы знаете, такими брызгами от этих шести врагов. И в чем суть? Назар задает, как мы уже посмеялись, что каждый человек, который встает на путь духовной практики, он сталкивается с этим. То есть он жил как бы не тужил, был хорошим там парнем, да, и вдруг он начинает видеть в своем сердце, то есть всплывает там жадность, зависть, подождите, еще гнев будет всплывать, когда будете повторять святое имя, и такие приступы гнева могут накатить. У всех по-разному, но любой человек, который практикует, он сталкивается с этим. То есть у всех по-разному, конечно, происходит. У кого-то там по отдельности, у кого-то в совокупности. И что же это такое? А вот как раз это и есть то, с чего я начал. Это майя начинает показывать себя. То есть вот эти вот шесть врагов, а список, как мы понимаем, можно расширить, то есть это шесть ключевых врагов, на которые указывает нам Кришна, то суть заключается в том, что майя начинает нам показывать. И что это означает? Это означает, что с этого момента у нас появляется возможность работать над собой. И вот эта работа над собой – это то, что за нас никто не сделает. Мы жили и думали, что вот у нас этого ничего нету. А на самом-то деле мы полны просто пороков. Просто полны пороков. И приводится в шастрах такой очень хороший пример. Он как делают ги. Я думаю, что многие наши слушатели знают, что это такое. Но те, кто не знает, это топленое масло. Как делается топленое масло? Оно делается из простого сливочного масла. То есть вы берете сливочное масло, ставите на медленный огонь, можно где-то в духовку, и вот оно начинает томиться. Такая слегка кипит в тяжелом, скажем, может быть, казанке с толстым дном. И сперва тает масло, и в какой-то момент вдруг начинают с этим маслом происходить какие-то процессы. И что это за процессы? А начинает отделяться. То есть вот это масло начинает приобретать, то есть когда смотришь на это, такой очень нелицеприятный вид. Какие-то хлопья начинают всплывать, то есть какие-то на составляющие. Масло начинает распадаться на составляющие. И это уже перестает быть таким вот, на вид, по крайней мере, приятным ингредиентом, как сливочное масло. Это превращается в какую-то такую, ну, достаточно, в общем-то, неприятную массу. И главное что? А главное не прекращать процесс. И не прекращая процесс, этот процесс длится, и что происходит? Начинает отделяться, это масло начинает разделяться на чистое ги, потрясающий по своим свойствам продукт, чистейшее масло, и отдельно сбиваются все тяжелые вещества, которые есть, казалось бы, в таком вот продукте, как сливочное масло.
То есть которые очень просто потом удаляются.
Да, просто сцеживается, и, собственно, вы получаете ценнейший продукт, который возведен и классифицируется как одно из достояний Вселенной. То есть есть пять достояний Вселенной, и вот таким образом получается этот продукт один из пяти. Представляете? То есть во Вселенной есть пять достояний, пять ценностей, и вот этот вот продукт ги – это одно из них. Оно играет очень важную роль в жизни человека – как на простом физическом плане, потому что это очень полезное для здоровья. То есть ги, оно не имеет ни канцерогенов, ничего. С годами, чем дольше оно лежит, оно превращается в еще более ценный продукт. В аюрведе оно повсеместно используется. И если человек готовит все на ги, то уже просто одним этим фактом он может избавиться от длинного списка своих проблем в физическом смысле. И с другой стороны, этот продукт, он очень активно используется в таких вот трансцендентных сферах, как называется, в ягьях. Яги – это определенные жертвоприношения проводятся и используются ги. Потому что ги имеют тонкую природу, такую вселенскую природу. То есть с помощью ги, когда возгорается огонь, поддерживается, подливается ги, читается определенные мантры, то вот этому сочетанию огня и ги, и мантры, то вселенские процессы начинают работать. С самого разного, любой результат, который вы хотели бы получить, вы можете получить.
То есть это своего рода топливо?
Да, такое, вы знаете, вселенского масштаба. То есть можно уничтожить Вселенную, можно насать Вселенную, можно получить гору золота, можно сказать горе подпрыгни, она подпрыгнет. То есть все, что хотите, все, что происходит в космосе, можно получить с помощью определенных процессов, в которых участвует этот элемент ги. И, конечно же, мудрецы, трансценденталисты, они знают, как этим пользоваться. Есть одно из чудес света также Вселенной, чудес Вселенной. И если, когда мы говорим о ги, мы говорим о достоянии Вселенной, то есть одно из чудес Вселенной, и оно находится на Земле. И это чудо в том, что центр нашей Вселенной находится на Земле. Отсюда и такое пристальное влияние и демонов, полубогов. Постоянно на Земле что-то происходит. Тут, знаете, как на оживленном перекрестке вселенском. Вот Земля находится вот в этом положении, и тут столько всего происходит, что ну, мы, люди, живем в каком-то, знаете, ограниченном мирке, даже не понимая, какой ценности, что вот какая Земля, она тут фактически на перекрестке Вселенной, и центр находится здесь. Но почему это важно? Потому что сейчас Кали-Юга, и это время демонов. Вот так классифицируется это время, вселенское время, знаете, как ночь. То есть вот есть ночь, есть утро, день, вечер, но есть ночь. И в ночь это такие гуны влияют, что, знаете, множество там происходят самые нехорошие вещи, да, там убийства, насилие, грабят. То есть время такое располагает, потому что это влияние тамагуны, гуны невежества. И вот во Вселенской, вот если взять вот на таком примере, то Кали-Юга — это ночь во Вселенной, когда все неблагоприятное, оно проявляет себя, потому что это их среда обитания, такая очень благоприятная. И мудрецы это знают. И мудрецы, они всегда стоят на страже божественных законов, они пытаются поддержать эти законы, они пытаются ослабить влияние демоническое. И вот это вот факт того, что центр Вселенной находится на Земле, он играет огромную роль в этом. Это лес Наймишарани, это в Индии, это точка, центр Вселенной. И если и в Шримад-Бхагава там описано, что если проводить в этом месте жертвоприношение с использованием ги, то вот эта энергия от этой яги, она тут же, так как это центр Вселенной, она тут же по всей Вселенной распространяется повсеместно. То есть имеет огромный такой эффект, вот такой высочайший КПД, когда проводится яги в этом месте. И мудрецы всегда проводят там яги. И благодаря этому замедляется влияние Кали-Юги, замедляется влияние низших сил. И люди, которые имеют божественную, такую вот благочестивую природу, они до сих пор имеют возможность встречаться на волнах йога-радио. Это тоже факт. Потому что есть еще возможность благочестивым людям, стремящимся к духовным ценностям, иметь эту возможность практиковать это. Это вот такой вот ги. И ну, мы немножко отошли от вопроса, но я думаю, это тоже интересная тема. И вот подобно этому, когда человек начинает практиковать духовную практику, это тоже своего рода ягья, которую человек начинает проводить в своей жизни со своим сердцем. И сердце, оно начинает топиться, подобно этому маслу, топиться на огне вот этой ягьи, служению Богу. И первое, что происходит, как, собственно, и во время всех жертвоприношений, сперва выходит все неблагоприятное. И вот это вот неблагоприятное, что было в нашем сердце, но оно было очень хорошо замаскировано, интегрировано в нашем сердце, настолько, что мы его не замечали, а на каком-то этапе мы даже об этом и не думали.
Ну, то есть это было нормально, как у всех, да?
В простотах уже воровства, как говорят, да? Не украдешь, не проживешь. Такие калиюжные, но ставшие привычными, а для многих людей такой естественной частью жизни, такие пословицы, которые отражают, собственно, настроение людей. То есть, да, думают, что это нормально. Думает нормально. У меня был пример просто потрясающий. Мы едем с другом на машине. Ну, это было много лет назад. Такое, знаете, машина советских времен, «Шестерочка» называлась. Ну, такая конструкция, что там что-то ломается в колесе, и колесо отломалось и побежало вперед машины. Ну вот мы едем просто, хорошо, что не на большой скорости, и машина сразу, конечно, встала, а колесо покатилось вперед. То есть, по-моему, шаровое как-то называется, я не знаю, специалист. Ну, в общем, вот такая вот авария у нас небольшая произошла, слава богу, так сказать, никто не пострадал. Но колесо прокатилось вперед и упало. Ну и мы, естественно, останавливаемся, ну такой казус. Выходим с машины, ну чтобы пойти же колесо это подобрать. Нас обгоняет другая машина, так как колесо прокатилось вперед. Она подъезжает к этому колесу, открывается дверца, рука достает это, берет это колесо, ложит себе в машину и уезжает. То есть, представляете ситуацию? То есть, у нас несчастье, у нас авария. А кто-то ехал за нами просто и подумал, о, прекрасная возможность поживиться колесом. Вообще, ну вот как это комментировать, да? Ну это же какие-то люди, которые живут вокруг нас. Вот такая вот психология, вот такая вот формула жизни. Другой бы кто-то помог, остановился, да, чем могу помочь, а кто-то вот повел себя так. Вот такая вот забавная история была. Это под, вот, по поводу вашего вопроса, что, ну, не вопроса, а вот такой ремарочки, что люди живут и думают, что это нормально.
Ну, конечно, преступники, убийцы, они же никогда не думают, что они делают что-то плохо. Они понимают, да, плохо, потому что все так думают, как, ну, остальные думают, что это плохо. А для них, на самом деле, это неплохо. У них планка, она вот, ну, опущена, да?
Да, да, такие вот, ну, ну да. И более того, когда их ловят, они сожалеют только об одном. Не то, что они плохо себя вели, а то, что попались. Вот неудачно как-то все прошло. Попались. Жалеют только об этом. И вот эта вот ситуация, ну, которую вопрос задал Назар, она происходит фактически с каждым из нас. И что мы, начав практиковать духовную жизнь, мы будем с этим сталкиваться. Какой же вывод со всего этого? Вывод, в общем-то, простой. Что когда мы это видим, когда это происходит, это естественно. Но что с этим делать? И первое, что, конечно, мы должны благодарить и понимать, что вот Майя, она показала себя. То есть она показала нам, на наши недостатки, раскрыла себя. И, может быть, мы еще в мае, но вот тем мы и отличаемся. Это вот этим плод духовной практики, вот на этом этапе, он заключается в том, что Майя раскрыла себя и показала нам наше сердце. Следующий шаг, это означает, что мы не должны опускать руки. То есть это глупо, да, то есть мы увидели какую-то, ну, болезнь, мы пришли к доктору, доктор ставит нам какой-то диагноз и говорит, у вас там, ну, больные легкие, печень, не знаю, все что угодно, и следующий-то шаг какой? А следующий шаг заключается в том, что здорово, что, конечно, плохо, что мы имеем вот эту болезнь какую-то определенную, но здорово, что мы имеем диагноз.
Что мы о ней вообще узнали, да, Нандакиртан? Ведь многим Майя себя показывает, но многие ее не видят. Очень многие даже не замечают, что они гордятся.
Да, да, так и есть. Поэтому это удача. И когда мы видим этот диагноз, что Майя приоткрыла себя, значит, мы уже на особом счету, и мы уже чего-то достигли, какой-то шаг сделали. И надо самым благоприятным для нас образом воспользоваться этим шансом. И как воспользоваться шансом? Если мы имеем этот диагноз, значит, нужно и лекарство. И лекарство как раз воспользоваться, я бы так сказал, что второе – это обезвредить. И третье, первое – это заметить. То есть, ну, мы уже имеем этот факт, да, что вот Майя показала себя. То есть обнаружить. Второе – обезвредить. И третье – это уничтожить. То есть вот эти вот второе и третье, фактически это просто разные остановки одного и того же пути. И как обезвредить, и как уничтожить? И, в общем-то, этот процесс, он по-разному описан, в разной степени сложности, начиная с Господа Чайтанья, который сказал, что есть пять анг, и анга – это оружие. Есть пять анг, пять видов оружия, благодаря которым мы можем бороться вот с этими врагами в нашем сердце. И первое, о чем он говорит, это, конечно же, Харирнам, Харирнам, Харирнам Айва Кивалам. Воспевание святого имени. И почему воспевание святого имени – это такой вот очень эффективный метод? Вот эта вот махамантра, которая описана в Кали Сантарана Упанишат, она описана в Чайтанье Чаритамрите, которая фактически вся Чайтанье Чаритамрита, она описывает эффект и непосредственно практику воспевания этой мантры и эффект, который, в общем-то, человек получает, эффект – это Кришна Према Бхакти. То есть высочайший уровень совершенства для души – это любовь. Любовь в самых сокровенных отношениях с Богом. И почему такое могущество? И читание Чаритамрита, Кришнадас Кавирадж, он объясняет это. Почему именно эта мантра обладает таким могуществом? Он говорит: «Калер, калер намарупа, Кришна аватар». Что в этот век, вот в Кали-югу, человек очень, как, собственно, как и в любую эпоху, то есть, я бы даже сказал, в другие эпохи, фактически, у среднестатистического жителя Земли, да, то есть вот мы как люди живем себе и не тужим, очень трудно встретиться с Богом. Очень трудно. Господь очень редко приходит. Он приходит с разными целями, и даже иногда его цель может нам... Приход Бога может для нас означать ничего хорошего, да? Потому что он приходит, как он сам говорит в Бхагавад-гите, я прихожу с разными целями. Я прихожу паритраная садхуна, защитить преданных. Ну а что, если мы демон? Он говорит, тогда винашаяча душкритам. Тогда я пришел убить вас. И мы видим, как Кришна устроил эту битву на Курукшетру. Это фактически в начале Кали-юги. Ну или конец, два пара юги, в Трета-юга. В Сатья-Трета, да. Два пары перечисления. Да, в Сатья-югу он приходит как Господь Нарсимхандев. Он убивает демонов. В Трета-югу он приходит как Господь Рамачандра, он приходит, чтобы убить Равану, он приходит как Господь Кришна, чтобы фактически уничтожить династию Куру. Ну, то есть он и с этой целью приходит. И поэтому приход Бога для душ, он может оказаться, знаете, такой вот с обоих сторон. То есть не угадаем, если наше сердце демоническое такое, то может оказаться не очень приятная встреча с Богом. Но в любом случае редко какая душа может встретиться с Богом. В общем-то, приход Бога очень редкий. Но Кали-юга, в которой мы живем, она исключительная. И вот как раз Кришнадас Кавирадж, читание Чаритамрити, он объясняет, и вот этот стих, который я процитировал, «Калер, калер, намарупа», он говорит, что в этот век Кали, вот именно в эту эпоху Кали, в следующую уже этого не будет. Сам Бог пришел, и Он остался здесь как святое имя. То есть, когда мы повторяем святое имя, когда мы говорим Кришна или повторяем всю мантру, и Кришнадас Кавирадж утверждает вот в этой шлоке, он говорит, что вы общаетесь с Богом. То есть вот это нам нужно понять. Иногда мы недооцениваем это. Будучи дилетантами в духовной практике, мы думаем, ну, люди какие-то чудные, там, повторяют себе кришнаиты какие-то. Но на самом деле это авторитетная практика, которая имеет многомиллионную, вековую, то есть уже многие миллионы лет этой практикой пользуются, достигают успеха, становятся святыми, достигают совершенства, мудрецы и так далее. И все для этого есть, все доказательства, история уже, ну, как бы показала и доказала это. И Кришнадас Кавирадж говорит, что и вот сама Верховная Личность Бога, она присутствует в Святом Имени. То есть святое имя — это и есть Бог. Это вот такое вот его воплощение. Он остался вот в этой форме. И каждый человек, который начинает повторять святое имя, он начинает общаться с Богом лично. То есть вот это очень важно. А что происходит, если вы лично общаетесь с кем-то? И происходит простая вещь. Это подобно тому, как святые объясняют, что а что произойдет, если железный прут положить в огонь? Произойдет, в общем-то, простой физический процесс. Этот железный прут, он превратится в огонь. То есть он начнет обладать, приобретет все качества огня. А какие качества огня? Это светить, это зажигать, это греть. И железный прут, который, казалось бы, по своей сути, он является другим физическим элементом, то есть другой стихией, но, тем не менее, он начнет обладать этими же качествами. То есть этот железный прут, он начнет из него начнет исходить тепло, он начнет светить, и он обретет способность поджигать другие предметы. И подобно этому, когда душа соприкасается со святым именем, если мы начинаем соприкасаться со святым именем и делаем это должным уровнем, то есть есть и рекомендации, как это делать, чтобы эффект был максимальный, то мы начинаем приобретать качество Бога. То есть, другими словами, на практике это начинает выглядеть так, что мы начинаем очищаться до чистого состояния. А наше чистое состояние — это слуга Бога. То есть когда мы понимаем, что я слуга Бога, и мы пробуждаем, то есть мы не получаем откуда-то извне, мы даем возможность вырваться в нашем сердце этой любви по назначению. И назначение — это верховная личность Бога, которую мы называем, ну вот Священное Писание, Веды называют его Кришной, и в других местах называется Аллах, где-то Будда, где-то Рама, где-то Иегова. То есть это естественное состояние души, которое душа приобретает во время, пробуждает, очищаясь, пробуждает. И вот этот огонь любви, он все больше и больше становится заметным, проявляет себя. Но через вот эту вот буферную зону, он называется анартха-неврити, этот уровень, Бхактивинода Такур описывает этот уровень, когда начинают вылазить все наши недостатки. И это анартха-неврити. И единственное, что нужно делать, продолжать. И вот мы говорили, что нужно продолжать то, что рекомендовал Господь Чайтанья, это повторять святое имя. Это самый эффектный способ обезвредить и уничтожить этих врагов. Изучать священные писания. Мы рекомендуем, как вот последователь ведической культуры, вайшнавизма, и сам Господь Чайтанья, он говорил, что нужно изучать Шримад Бхагаватам, Чайтанью Чаритамриту, Бхагавадгиты, ну и другие ведические писания. Для чего это нужно? А это нужно для того, чтобы мы укрепили свой разум, чтобы мы получали вдохновение и получали образование. Потому что духовная практика — это не сентиментальное действие, знаете, по щелчку пальцев, что вот как включатель или выключатель. Подошел к выключателю или включателю, нажал кнопку, и все, свет загорелся. То есть свет любви в моем окне. Нет, так не происходит. Это огромный труд. И эта философия, вот вайшнавская философия, она называется паринамавада. Что это означает? Это означает, что мы из чистого состояния, вот этого духовного состояния вечности, знания и блаженства, мы трансформировались. Уходя с этой точки взаимоотношений с Богом, из духовной реальности, мы удалялись шаг за шагом, и теряли свой вот этот духовный облик, как говорят, потерял человеческий облик. То есть мы теряли вот этот вот свой духовный облик и ушли так далеко, что уже дошли до состояния, когда мы уже превратились в комаров, муравьев, тараканов, там, навозных червей, потом полубогов, мы опять опустились. То есть блукаем в этом лесу материального существования. И вот в силу того, что вот это паринамавада, трансформации нашего сознания, мы взлетаем, опускаемся, но никак выбраться не можем из этого леса. И вот это вот называется паринамавада. И мы должны вернуться. То есть точно так же, как мы ушли туда, нам нужно вернуться в духовную реальность. И нам нужно выйти из этого леса. А как выходить? И вот священные писания, они являются источником знания, подобно компасу, по которому можно сверяться и найти нужное направление движения. Это и священные писания. Мы приобретаем опыт, мы получаем вдохновение, мы получаем знания, как поступать в тех или иных ситуациях, потому что там на неведомых дорожках следы неведомых зверей, такие как зависть, вожделение, гнев. И когда мы встречаемся с такими вот аномалиями или естественными преградами на нашем пути, возвращение, да, вот паринамавада, возвращение обратно в наше естественное состояние, мы должны знать, как с этим быть. И священные писания необходимы для этого. Третье, нам необходимо общение с преданными, то есть с единомышленниками. Что нам дает это? Нам дает это вдохновение, и, конечно же, мы можем получить опыт. Иногда мы, для чего мы ходим в школу, да? Зачем мы ходим к репетиторам, зачем мы ходим там, на тренировки к каким-то тренерам или к музыкальным преподавателям? Зачем, если можно дома открыть самоучитель? Сейчас интернет есть, пожалуйста, учитесь. Можно, но жизни не хватит. А когда мы приходим к специалисту, то специалист, он во много крат усиливает наш процесс, ускоряет этот процесс. И специалист, он, если это хороший специалист, если это, и мы покажем себя искренними учениками, то любой педагог, он раскрывает свое сердце и начинает делиться опытом, который... Ни в каком самоучителе какие-то есть всегда детали, которые не прописаны ни в одном самоучителе. Это и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Что это такой вот опыт каждой души в индивидуальности, он может стать хорошим подспорьем к нашей духовной жизни, которая поможет нам обойти какие-то там, знаете, овраги или заборы. И в этом ценность общения с преданными. Мы получаем опыт, и мы получаем вдохновение, потому что мы видим, что этот процесс работает. Вот кто-то есть уже, который уже продвинулся, и, может быть, из, как говорят, из грязи уже в князья. И это очень важно. Четвертое — это поклонение в храмах. И это тоже одна из анг. Поклонение в храмах нам необходимо для того, чтобы мы то знание, которое мы получаем из священных писаний, а оно сводится к тому, чтобы я стал слугой Бога, место поклонения Бога, храмы, мечети, церкви, это то место, где мы можем практиковать эту деятельность. То есть подобно тому, как мы ходим на курсы. Да, если вы хотите хорошо научиться готовить, то вы можете прийти на курсы. И вот на этих курсах вы приходите, вас обучают, вы там тренируетесь. И в конце концов, когда вы обретаете квалификацию, то вы уже можете использовать этот опыт. И не только там на курсах, вы приходите домой, и вы уже дома можете практиковать это. То, чему вы научились в храмах, то вы уже можете практиковать в разных ситуациях, в разных обстановках. И тогда что? И тогда пятое. И Господь Чайтанья говорит, что вы должны поселиться и жить в святом месте, такие как Навадвипа, Вриндава. И в чем ценность этих мест? А в том, что в эти места — это такие резиденции Бога, куда приходил Бог или где находится Бог. И, но, к сожалению, немногие имеют эту возможность оказаться в Вриндаване, но каждый может устроить свой дом таким образом, чтобы туда пришел Бог. И поэтому дома ставят алтари, иконы. И если вы дом превратите в место поклонения Богу, то есть, как я уже говорил, что ходили на курсы, да, где-то там обучились, приходим в храмы, потом вы этот опыт переносите к себе домой, и вы уже дома можете также поклоняться Богу, и тогда туда приходит Бог. И ваш дом становится местом поклонения, то есть это становится священной землей. И вот они пять анг, которые помогают обезвредить и уничтожить вот этих шесть врагов, вот одной из которых зависть, о которых в своем вопросе задал Назар. И это вот, я смотрю, уже наше время заканчивается, но прекрасный вопрос просто был. Я думаю, что он важный, и я не думаю, что кто-то кому-то может оказаться эта передача полезной, и, может быть, он увидит себя, может, кто-то найдет ответ. Как быть, когда в его жизни такое тоже может произойти или уже происходит? Так что спасибо, Назар, за вопрос. Инночка, большое спасибо, что дали возможность ответить на такой прекрасный вопрос. Ну, не знаю, может, есть еще вопросы?
Ананда Киртон, у меня есть вопрос. А вот что делать, если мы не обнаруживаем вот этих шести врагов у себя? Что делать, если мы их не видим? Нам кажется, мы замечательные, мы смиренные.
Это будет недолго длиться. И вот мы уже говорили, что Господь Чайтанья, он дал пять анг. А Харидас Такур в Бхактирасамрита Синху, произведение «Облако нектара», на санскрите сразу не вспомнил, как он называется. Как же он называется? Ну ладно.
Ничего.
Да. Да. И Бхактивинод Такур комментирует это произведение. Он дает вот такую вот методологию, что нужно начать все с ашрадхи. То есть мы уже как-то даже говорили на наших передачах об этом процессе. То есть в нашем сердце есть определенное доверие, и это доверие нас приводит в храм. То есть мы приходим в храм. И вот это еще этапы, когда мы думаем, что когда еще мы можем и не видеть своих недостатков. Но когда мы приходим в общество преданных, наступает второй вот этот. Первый этап — это шрадха. И шрадха обязательно. То есть если у нас есть вера вот в эти идеалы, да, духовные, то это обязательно нас приведет в общество преданных. Это садху-санга. И вот когда мы попадем в общество преданных, вот там-то, поверьте, все быстро вам расскажут и покажут. Общество преданных — это идеальное место, где быстро выплывают все наши недостатки. И если мы не видим еще недостатков, это означает только одно. У нас еще недостаточная садху-санга, недостаточное общение с преданными. И в этой связи стоит вспомнить пример, который приводит Ачарьи, как делаются бриллианты. И бриллиант, как этот камень называется? Алмаз, да? То есть бриллиант, он получается из алмаза. Алмаз – это уголь, да, который вот получился в силу там, определенных процессов разложения там, древесины. То есть фактически это дерево, но которое под огромным давлением вот, происходят определенные процессы химические, физические, и получается вот такой вот элемент, который называется алмаз. И алмаз, он очень-очень крепкий. И вот подобно тому, что как этот алмаз, наше ложное эго, оно крепкое, алмаз. И что с этим делать? Простые методы не работают, потому что алмаз настолько крепкий, что немного материалов, которые могли бы посоревноваться с ним в крепости. А как же обработать этот алмаз? И вот есть практика, ювелиры эту практику знают и пользуются этой практикой. И что это за практика? Этот алмаз помещают в одну емкость с другим алмазом или алмазами. И вот это подобно этой практике вот, садху-санга. То есть мы настолько запрессованы в своем ложном эгоизме, что, конечно же, вообще мы самые лучшие. Кто на свете самый лучший? Ну, конечно, я. Это вот это алмазное наше состояние ахамамити, я и мое. Но когда мы попадаем в садху-сангу, мы попадаем вот в этот вот процесс физический обтирания. То есть, чтобы сделать бриллиант, все алмазы собирают вместе какое-то количество, и начинается процесс притирания. То есть алмазы, уж я не знаю, как это выглядит, да, ну, скажем, вот в какой-то емкости, как вспомнил сразу, спортлото было, да, как шарики там есть, в круг, емкость, которую забрасывает, они там крутятся, и шарики там прыгают между собой, обтираются. И вот алмазы, их притирают, то есть алмазы обрабатывают сами себя. То есть происходит процесс притирки. И во что превращается благодаря этой практике притирания между такими же алмазами? Это превращается в прекрасные алмазы, прекрасные бриллианты. Самый драгоценный камень. И вот эта вот садху-санга, она подобна вот этому процессу. Когда мы попадаем в общество преданных, начинаем притираться. И вот во время притирки как раз и выявляются все наши недостатки, которые мы, конечно же, сами не могли увидеть. И что дальше происходит? Если мы не выпрыгиваем с этого процесса, а притираемся, как бы больно не было, а больно будет, потому что очень трудно бороться со своими недостатками. Очень трудно признаться, что я полон вожделения, зависти, кого-то, гнева, что я был в иллюзии, а я не, в конце концов, когда мне указали на то, что я в иллюзии, я не хочу это принимать, потому что все-таки я самый правый.
Я вспомнил историю. Маски снимать очень болезненно.
Как один ученик пришел к Прабхупаде, вспомнил историю и говорит: «Прабхупада, а что мне делать? Я самый падший». И классический, очень известный ответ Прабхупады, он говорит: иди, никакой ты не самый. То есть даже когда мы говорим, что я самый падший, ключевое слово «самый», так с большой буквы.
Ну да, это тоже считается высшей степенью гордости, когда человек начинает заниматься самобичеванием. Это просто еще более замаскированная гордость.
Да, и вот Прабхупада, как он ловко определял все это и говорит: никакой ты не самый. То есть все равно мы с большой буквы эгоисты. Нужно не выпрыгнуть с этого процесса. И если мы пользуемся всеми теми наставлениями, которые дал Господь Чайтанья, вот о которых я перечислил, или вот о которых говорит Бхактивинод Такур, что сперва вера, потом мы оказались в обществе преданных, вот там мы должны обрабатываться, превращаться в этот алмаз. И через что мы превращаемся? Мы остаемся, знаете, как вот как пускаем корни в этом обществе, на этом пути, да, вот как дерево расти нужно. И это через баджанакрию, через какое-то преданное служение. То есть мы общаемся, ну, мы выполняем какую-то практику служения Богу, мы учимся служить Богу. Мы там приходим, либо чистим картошку, чистим котлы, либо мы становимся пуджари, либо нам дают какое-то задание, либо мы добровольно берем на себя какую-то деятельность, чтобы служить в этом месте поклонения, в церкви или в храме. И как следствие, то есть вот это вот и есть вот этот этап, когда мы притираемся, когда мы потихоньку превращаемся в бриллиант. И следующий этап, конечно, мы доходим вот до вот этого уровня как раз анарха-невритти, когда начинают от нас отскакивать вот эти мелкие-мелкие кусочки, знаете, как очень деликатно, потому что там не так, что молотком бабах и разломили, да? Нет, очень деликатная притирка происходит. Но нужно просто все это терпеть, продолжать. И вот это вот анархоневрити, это когда мы начинаем уже видеть, когда нам больно, когда там зацепили нас, знаете, обчесали уголочек, тут нас притерли, тут нам прищемили. Но мы остаемся, но в результат, ну, как следствие что? Как следствие приходят ручи, приходит вкус, то есть мы превращаемся вот в эту прозрачную среду. То есть фактически мы приобретаем качество вот этого бриллианта, который начинает отражать все прелести света. И сам начинает светиться. И, то есть вот с этого уровня появляются ручи, появляется вот этот вкус, от которого уже не откажешься. То есть все, это уже называется... Вот если до уровня анархоневрити мы поднимаемся, и этот процесс нам кажется долгий, а он может действительно... Он трудный, упорный, знаете, шаг вперед, два назад, потом наоборот, ну вот как-то мы отвоевываем, идем на вот эту верхушку, но уже с уровня анархоневрити, когда появляется вкус, мы начинаем идти уже под горку, когда становится все легким, возвышенным, и хочется все это, как Ананда Будхи Вартанам, Господь Чайтанья говорит, Четударпанамарджанам, Бава Маха Давагни Нирвапанам, Шиахкарава Чандрика Витарнам, Видяватху Джанам, ну и так далее, это там, молитвы Господа Чайтаньи, которые он произносил. Он говорит, что и вот этот вкус, он превращается постепенно, мы приближаемся к океану нектара, и мы становимся подобно котенку, который подходит к океану молока и пытается вылакать его, и у него, конечно же, никаких шансов на это нет. То есть вот исчерпать этот вкус, который дает служение Богу, общение вот в этой духовной реальности, общение с окружающим миром, с преданными, ну и в первую очередь с Богом, как мы говорим, который потом распространяется, расширяется. Это вот служение Богу. Но все остальные его энергии, оно становится вот таким океаном, который оторваться невозможно, и вылакать его тоже невозможно. То есть это есть вот это вот вечное знание блаженства. Это состояние счастья в океане нектара. Ну вот, у нас уже время закончилось. Надеюсь, и на ваш вопрос ответил.
Да, Ананда Киртан, спасибо большое вам. Спасибо, друзья, что были с нами. Я напомню, вы слушали передачу «Священная земля». Продолжим на следующей неделе.
Большое всем спасибо.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».